Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила. Я сегодня буду вести этот эфир. И сегодня с нами наш эксперт, психолог Евгений Яковенко. Добрый день, Евгений и Женя.
Приветствую тебя, Людмила. Приветствую всех, кто нас видит, слышит и слушает.
Тема у нас сегодня сложная. Она называется «Как жить после сексуального насилия». И, честно говоря, хочется немножко со стороны начать, сказать, что на самом деле мы не любим про это говорить. Да? Те, кто сами пережили насилие, естественно, замалчивают эту тему, потому что это трагедия, травма. Вот. И если переносить эту тему в общество, да, так были попытки такие, да, движения MeToo на Западе, и у нас флешмоб в соцсетях там с разными тегами «не могу молчать» и так далее, когда женщины рассказывали свои истории, или не только женщины, но в большинстве своем женщины, жертвы насилия, рассказывали свои истории, это все неоднозначно было очень принято, да, потому что в комментариях на этих женщин и на жертв было много нападок, вот, потому что, если со стороны посмотреть, во-первых, многие мужчины трактовали эти исповеди как обвинение в свой адрес, как обвинение всего мужского рода в целом, да, так скажем. Вот, плюс рассказ, наверное, рождал какие-то повторные переживания в этих женщинах, и они не в силах защищать себя были в комментариях. Я знаю одну такую девушку, она рассказала и потом пожалела очень об этом. Она в рамках вот этого флешмоба, хэштега, хотела поддержать других женщин, рассказать, и, к сожалению, получила повторную травму, да. Она удалила свою историю оттуда, где они были собраны, потому что ей показалось, что ее не поняли, а скорее осудили, и для нее это было травматично. И вообще, в принципе, у нас нет языка и опыта, наверное, в нашей стране такого большого решения проблем насилия, потому что нет багажа каких-то социальных технологий, нет какой-то системы, да, как это все работает, никто не знает, что с этим толком делать. Жертвы, наверное, не верят, что что-то можно изменить глобально, да, и надо большую поддержку и большую смелость иметь, чтобы об этом просто заявить, даже туда, там, в полицию, например, да. И поэтому, если такой системы нет, и тема очень сложная, поэтому лучше об этом не знать и не слышать, да, и поэтому, собственно говоря, это очень-очень сложно обсуждать. О насилии говорить в нашем обществе очень трудно.
Да, я здесь присоединяюсь к твоим словам. Тема очень сложная. Тема очень сложная, безусловно, тем, что люди, которые попали в такие ситуации, которых там называют жертвы насилия, у них много стыда, потому что это касалось их, это сложно выносить, это сложно переживать, рассказывать об этом, переживать повторно. Может быть, много вины, потому что в этой ситуации человек может быть чувствовать, что он виноват, что он что-то сделал. И вот, как ты говоришь, правда, может быть много обвинений самой девушки, женщины, самой жертвы, неважно, может быть, даже если мужчина, так называемый victim blaming, в котором обвиняют саму жертву, что да ты там виновата, или да ты сама напросилась, или там ты все делала для того, чтобы это произошло. И в такой ситуации, конечно, это не помогает, не сподвигает для того, чтобы об этом говорить. И кажется, что если мы об этом не говорим, как будто этого нет. Но на самом деле этого достаточно много. И я думаю, что наши слушатели удивятся, если как-то проведут опрос среди своих знакомых или там просто когда-то узнают, потому что я бы сказал, что по моим наблюдениям, по моей практике, скорее всего, у каждого среди знакомых и вообще не будет человека, который когда-либо в своей жизни испытывал сексуальное насилие. Поэтому эта тема, она живая, но говорить о ней, правда, сложно.
Угу. Есть, конечно, несколько мифов, да, таких устойчивых, опять же, в обществе, связанных с этой темой. Например, что насилие, изнасилование происходит там в плохих районах, в неблагополучных слоях общества, там в каких-то, ну, не знаю, далеко где-то, в общем, далеко от больших цивилизованных городов, освещенных улиц и так далее, где-то в закоулках. Увы, не так, да, по статистике жертвой насилия может стать... человек, который скромно одевается и даже в религиозных общинах и везде, да, то есть и, правда, что в ситуациях, которые поощряют насилие, например, военные действия, там, естественно, больше любого насилия, в том числе сексуального насилия, да, и есть, что это происходит только с молодыми женщинами, которые там вызывающие одеваются, да, нет, это происходит с людьми самого разного возраста и пола, да, то есть, и один из самых таких жестких мифов, да, что, ну, это всего-то неудачный секс, да, ну, так скажем, вот, и, ну, это как не сильно влияет на будущее, да, на самом деле, вот, ведь изнасилование – это вообще не про секс. Ну, то есть, ну, это не главное, да, то есть насилие – это насилие над телом, в котором живет душа. Ну, то есть здесь мы не говорим только про секс, а про что говорим? Насилие – это изнасилование, что оно задевает, какой вред оно причиняет жертве.
Ну, когда мы говорим вообще про вот сексуальное насилие, это очень широкий термин, и в нем, правда, не только про сам половой акт. Это могут быть какие-то приставания, это могут быть какие-то непотребные действия, это могут быть прикосновения к половым органам в том числе. Это могут быть какие-то принуждения и так далее. То есть в этом и сложность этой темы, или в этом сложность вот таких разговоров, потому что опять же, по своему опыту, в моей практике психологической, я сталкиваюсь с женщинами, которые, например, только в работе со мной узнают, что то, что с ними происходило, это сексуальное насилие. Что это не просто там меня уговорили, когда я не хотела, или там я спала и воспользовались и так далее. Что вот то, что происходило, это мы можем назвать и называем открыто сексуальным насилием, потому что те действия, которые были, это и есть. То есть любое действие, которое происходит против воли человека, вот те действия, которые носят сексуальный характер и так далее, это мы сразу можем внести в этот термин сексуальное насилие. И в разной литературе по-разному, но многие из тех, которые были жертвами сексуального насилия, они говорят о том, что это схоже с некой смертью. То есть что-то внутри меня умирает в тот момент. Как будто бы вот меня лишают жизни, но только это вот не лишение жизни, это лишение какой-то моей неприкосновенности телесной. Того, что я хозяин своего тела, я могу допустить или не допустить кого-то к своему телу, прикосновениям и так далее. И в этот момент, когда происходит насилие, что-то вот умирает или ломается. И теперь я не чувствую больше, что там, например, мое тело принадлежит мне или что вот как было раньше.
Ну да, интимная сфера – это же еще сфера доверия, да, где мы подпускаем только людям, которых доверяем, это что-то такое для нас очень тонкое. И когда туда вторгаются, да, когда там происходит насилие, то есть мы, наверное, жертва лишается возможности доверять, да, закрывается внутри, то есть все, в ту сферу ее, ну, такую интимную, тонкую, да, какую-то сферу доверия вторгся чужой человек.
Это влияет вообще на жизнь человека, не только на интимную сферу, это влияет на множество сфер, например, эмоциональную и восприятие человека самого себя, то есть появляется низкая самооценка, чувство незащищенности. А вот из-за вот этого ощущения отвержения тела, ну, что я не смог или не смогла защититься, происходит вот это отторжение и нарушается контакт со своим телом. Происходит, в общем, изменение. Человек может начать изолироваться, потому что теперь сложно переживать, потому что я не такой, как другие становлюсь. Или я не могу теперь доверять, я не могу быть в близости, Или человек может, наоборот, избрать путь такого излишнего сексуального раскрепощения. Потому что теперь я понимаю, что тело не мое, и какая разница теперь, кому оно принадлежит. И человек вот, вот в эту крайность может опуститься. Могут быть физиологические и физические просто проявления, психосоматика будет реагировать, там, головная боль, мигрень, проблемы с желудочно-кишечным трактом, там, в принципе, с половой сферой, неприятие сексуальных контактов и так далее, и так далее. И здесь осложняется даже тем, что бывают ситуации, когда человек не, когда психика вытесняет события. Например, это произошло насилие в детстве, и человек, когда вырос, он не помнит об этом, не вспоминает. Но с высокой долей вероятности все равно тело будет продолжать реагировать. Психика будет носить в себе этот травматичный опыт и будет продолжать с ним как-то справляться, держать его внутри себя. Вот пример этой, таких вариантов есть достаточно известная американская психолог Мэрилин Мюррей. И у нее есть книга «Узник иной войны». Вот там она описывает свой опыт, когда она, прожив много лет, не могла понять, что с ней происходит, с ее здоровьем, с ее телом. Она писала, что тело буквально разваливается. И в какой-то момент, там, работая психологом и так далее, она начала вспоминать и начала у нее всплывать, что у нее в детстве был акт сексуального насилия. И она, для нее стало понятно, что это все взаимосвязано, потому что до сих пор тело пытается справляться, психика пытается справляться с тем, что произошло тогда.
Угу. То есть настолько много лет, да, проходит, при этом человек во внешнем мире ничего не происходит, обычная хорошая жизнь, да, человек живет ее нормально, но при этом вот это все внутри получается, как память тела, как память психики.
Да, безусловно, как вот сексуальное насилие, как любой сильный травмирующий опыт, который не пережит, он фиксируется, он капсулируется внутри нас, в психике. И для, например, сексуального насилия наиболее характерна диссоциация. Это то, когда вот многие могут описывать, что я как будто наблюдал со стороны или наблюдала со стороны, или как будто это было не со мной, как будто мне это не телом мне это было не мое. И вот это качество психики, которое, оно естественно, оно у всех у нас есть, чтобы пережить сильные травмирующие события, психика эту диссоциацию делает, может отщепиться, отщепить воспоминания какие-то, отщепить контакт с телом и еще что-то. И это потом тяжело восстанавливать, то есть нужно проходить этот путь для восстановления. И, соответственно, если вот такое происходит, то, конечно, в памяти оно может где-то там глубоко храниться, но человек может этого не знать, не думать, что он не помнит и так далее.
Ну, в моем опыте было столкновение с такой ситуацией. Я оказалась с женщиной рядом, с которой только что было насилие. Не буду говорить, как, почему, чтобы не указывать как-то на нее. Но вот я поняла, что это трудно даже тому, кто рядом находится, потому что я начала звонить в скорую, и просто вот это вот, у тебя язык не поворачивается сказать, то есть мне нужно было узнать, что нам сейчас делать, да, что, куда ей ехать. Я толком не могла объяснить врачу, что я вообще хочу, да, и я хотела спросить, нужно ли что-то выпить прямо сейчас, какое-то лекарство или что-то такое. В общем, все мои вопросы такие были неуклюжие, да, я еще отошла в сторону, чтобы вот эту женщину, с которой я рядом оказалась, при ней не называть вещи своими именами. В общем, это было даже для меня стресс такой, потому что нету слов нормальных, ты не знаешь, как это вообще все назвать, обозвать. Вот. И потом, на самом деле, можно было предпринять ряд действий, которые могли бы поймать, по крайней мере, найти человека, который это сделал. Но вот эта женщина, с которой я рядом оказалась, не захотела. Почему не захотела? Потому что она, как ей показалось, могла предотвратить нападение, да, и вот у нее было вот это вот как раз такие чувства, да, что я была недостаточно осторожна, да, я доверилась, там, в данном случае села в машину тому, кому не стоило, было много указаний, что это, она очень хотела домой быстрее попасть, Вот, и то есть она доверилась тому, кому не стоило, и была недостаточно осторожна, потому что, ну, там, скажем, любой другой человек на ее месте не сел бы в эту машину, потому что вот ряд вещей указывал, что она подозрительная. Например, были, ну, не видны заляпаны грязью номера. Вот. И она говорит, что потом уже, когда мы с ней разговаривали, она говорила, что я представила, что вот я иду, рассказываю, да, она до мной, все смеются, да, ну, как бы, кто в здравом уме садится в такую машину. Да, вот, и она не пошла никуда заявлять, и очень долго все это проживала, переживала, и действительно статистика пугающая, там только 3%, по-моему, женщин обращаются там в полицию, да, и но большая статистика с психологами, все-таки к психологу идут больше людей, потому что это некий, ну, контакт один на один с человеком, и здесь можно рассказать свою историю.
Да, вот то, что ты говоришь, это, ну, достаточно классический момент, и я его упоминал по поводу чувства вины, и это тоже некий механизм нашей психики, которая, пытаясь справиться, пытается найти какие-то моменты, почему так произошло. И здесь вот очень часто механизм, когда жертва берет на себя вину, о чем я уже говорил, что я не досмотрела или не досмотрел, я там слишком вызывающе была одета, я не сказала четко «стоп», когда там происходило, или там могла же оттолкнуть, что-то ударить и так далее, а выражала просто несогласие. И вот, с этими механизмами важно работать, и здесь важно говорить такому человеку, что это не твоя ответственность, это не твоя вина. Вина всегда лежит на том, кто совершил это действие. Даже если ты была откровенно одета, даже если там можно было подумать что угодно, но конечный акт, за него ответственен вот тот человек. И здесь очень важно работать с этим чувством вины, потому что оно будет не давать человеку дальше куда-то двинуться. Потому что, ну как же, я сама, если виновата. И то же самое про стыд, про который ты говоришь, это чувство стыда. И здесь очень важно тоже говорить, что в этот момент кажется, точнее, из того опыта, про который рассказывают женщины, им кажется, что, например, женщина, что она одна такая. Ни с кем такого не происходило. И это особо как-то вот грязно, особо невозможно. И об этом невозможно говорить, потому что вот я теперь какое-то вот исключение. Но здесь очень важно говорить, что нет, это случается. Это не только с тобой. Это бывает с другими. Они могут справляться с этим. Они учатся справляться. И это тоже важно понимать, потому что такие моменты, когда, ну вот в моей практике, когда я, например, рассказываю про какие-то ситуации, там, вот я сегодня рассказал клиентке, что, например, это происходило где-то в университете, там, первый опыт сексуальный и так далее, когда я говорю, что это насилие, и ты не одна, такое бывает. Из моего опыта, когда я работаю, девушки, женщины приходят с этим, и она говорит, что мне легче только от того, что вот я понимаю, что это не только со мной произошло.
Ну, еще в этом случае как раз-таки вот эта женщина, с которой я была рядом, она корила себя за реакцию, и казалось, что, ну, она как застыла, да, так скажем, и позволила всему произойти. Да, и эта реакция такая замороженность, заторможенность, да, что ты не сопротивлялась, а вдруг вот стоило заорать, да, или начать там активно как-то действовать, и испугался бы насильник, или кто-то услышал, да, прибежал. И вот за эту реакцию, что в этот момент я как замерла, да, она говорит, и не постояла за себя, и не попробовала, по крайней мере, ну, как какую-то призвать помощь или что-то сделать, да, за эту реакцию тоже женщины могут себя корить. Но это, ну, как ты сказал, что вот бывает, да, что в этот момент человек как будто бы даже покидает тело. Ну, и вот это вот, эта реакция на насилие, это вполне естественная реакция. И действительно, она не знала, наверное, до этого, как повела бы себя в экстремальной ситуации. И действительно, здесь бесполезно так себя обвинять, но для нее это было вот серьезно, что она ничего не сделала для своего спасения.
У тебя очень хороший пример, да, спасибо, что ты о нем говоришь, потому что так и есть, человек замирает, это потом человек может подумать, я мог сделать и это, и так далее. Или когда мы обсуждаем, мы можем говорить, ну, можно было сделать вот так вот. Но в моменте человек, который никогда не бывал в такой ситуации, и он теряется, он вот именно вот этот процесс замирания происходит. Там есть, да, механизмы в нашей психике, там бей, беги, замри. И часто в такой ситуации, потому что это вот связано вот с таким очень интимным моментом, человек вот правда замирает. И здесь тоже важно понять вот это, что это реакция естественная. Здесь не то, что там я мог или я могла поступить по-другому, или там вот я неправильно выбрала. Нет, это была реакция организма, моей психики, которая естественна, и винить себя за нее не нужно. Вот.
Михаил спрашивает, речь только о девушках? Нет, Михаил, речь не только о девушках, но просто по статистике жертвами становятся женщины чаще всего, поэтому, да, может быть, мы чаще говорим она про жертву насилия, но, конечно, не только девушки, женщины, даже, ну, Михаил, видимо, даже спрашивает о девушках. Нет, мы не только о молодых девушках здесь говорим, мы говорим о всех жертвах насилия.
К сожалению, очень, ну, и молодые люди, ну, мальчики, можно сказать, дети мужского пола часто подвержены сексуальному насилию. И женщины разных возрастов. Здесь тоже нет вот ограничений, просто, да, мы говорим, потому что пример такой.
Дмитрий спрашивает, есть ли разница в методиках помощи, психологической помощи между людьми, которых изнасиловали физически или морально? Моральное насилие, конечно, сложно угу. решить, что это такое, дать определение.
Угу. Но если речь идет о каких-то действиях сексуального характера, в которых, я так понимаю, не было контакта.
Домогательство, вот, например.
Да? Да, человек подвергался этому, например, то сказать здесь о том, что человек все равно будет чувствовать очень схожие переживания. Они будут разные, безусловно. Может быть, здесь не были нарушены границы тела или еще что-то. Но человек будет испытывать очень схожие моменты. Часто это что-то схожее, особенно после самого события, схожее с ПТСР, вот, с посттравматическим расстройством, когда человек, может быть, будет избегать этих мест, избегать этих людей, ему будут сниться кошмары, или он будет как-то проявляться. Но, по сути, какие-то такие шаги будут примерно одни и те же. И здесь очень важно сказать, что работа вот с темой сексуального насилия, она заведомо строится очень медленно. И она идет очень маленькими шажками. Потому что там очень много переживаний у человека, очень много, причем закрытых и зажатых. Тема очень такая интимная, уж более некуда. И при этом, что в работе с психологом должно быть много поддержки, потому что без поддержки это будет, может ощущаться как ретравматизация, как вновь переживание того же травматичного опыта, и это ничего хорошего не даст.
Как человек в этом случае после происшедшего пытается себя обезболить, так скажем, да, и какие вот эти способы обезболивания, отключения бесполезны и не принесут исцеления?
Угу. Вот естественный принцип обезболивания, про который я говорил, это диссоциация. Угу. Это сама психика это совершит и сделает. Человек может выбирать любые, зачастую это будут, скорее всего, деструктивные способы. Это может быть алкоголь, наркотики, это могут быть, опять же, и то, что я говорил, случайные половые связи, какой-то контакт сексуальный. Сказать здесь о чем-то, что вот может прямо обезболить таким способом, я бы говорил, что именно направленная работа с этой темой, обращение к специалисту, к психологу. И здесь вот как раз в этой теме психолог будет наиболее подходящим, вот то, о чем мы говорили, потому что другие люди, о чем ты сказала, когда сталкиваются вот с темой сексуального насилия и с самим событием, они теряются. Сложно находить моменты, слова, сложно быть открытым в этом, в своих переживаниях, говорить, называть вещи своими именами, потому что есть боязнь еще раз обидеть, задеть, как-то ретравматизировать и так далее. Все-таки психолог, он научен работе с этой темой. У психолога выработается некий контакт с клиентом. И опять же, когда эти ситуации рассказываются там родным и близким, у родных и близких возникает желание как-то помочь, поучаствовать, какое-то возмездие осуществить. Но событие уже произошло, и на них это тоже может влиять, как такое вот переживание, которое в них замерло. То есть я бы вот такого человека там, не знаю, но он ничего сделать не может, и это вот остается внутри, вот этот гнев, вот это желание мести, ее тоже тяжело куда-то реализовать. Поэтому я бы здесь сказал, что конкретно к психологу, с ним работать. Но когда ты говоришь про обезболивание, здесь, наверное, важно предупредить, или психолог предупредить, что в какой-то момент произойдет так, что будет еще больнее. Когда начнет скрываться, когда начнет выходить эти эмоции, начнут переживания эти быть. Но это естественный процесс, потому что чтобы пережить, чтобы пройти эту стадию.
Если женщина, про то, с чего мы начинали, если женщина выносит это в некое публичное пространство, рассказывает где-то там свою историю для того, чтобы поддержать других женщин, да, это уже надо из, так скажем, или решается на рассказ близкому человеку, да, и важно, допустим, об этом рассказать. Это уже нужно из сильной позиции делать, уже проработанное с психологом, когда уже все позади, ну, в том плане, что каким-то результатом вы пришли вместе с терапевтом, чтобы выходить вот на какой-то суд общественности или рискнуть рассказать об этом близкому человеку, там, допустим, супругу, да, или кому-то там, родителям. Вот, потому что здесь есть риск, ну, как бы травму повторно получить, как бы, когда ты вдруг окажешься перед, ну, как-то реакцией другого человека на то, что с тобой произошло.
Да, я бы здесь, конечно, предостерег, если это событие, человек не обращался к психологу, не пережил достаточным образом, и попробовать пережить его так, вот вынеся в медиа куда-то пространство, в социальные сети, в общественность, здесь высокий риск, вот правда, травматизации, ретравматизации повторной, высокий риск того, что человек может, например, не справиться с теми эмоциями или быть готовым к тому, что эти эмоции всхлынут опять, проявятся, и нужно будет как-то с ними справляться. И тогда нужно кто-то в помощь и так далее. Поэтому я бы здесь говорил о том, чтобы такие действия, конечно, делать после работы над этой ситуацией. И опять же, очень важно, наверное, сказать, что я бы со своей стороны никого не сподвигал идти таким путем и не осуждал ни тех, кто заявляет, тех, кто не заявляет. Потому что в каждой ситуации это очень субъективно. И есть люди, которые готовы говорить об этом прямо, которые чувствуют в себе внутреннюю силу, а есть те, которые не готовы и не могут об этом говорить. Поэтому здесь очень важно в их сторону не иметь осуждения или обвинения, что почему вы не делаете, не говорите. Угу. Потому что это их история.
А вот труднее вопрос, да, что делать именно с обращением в полицию? То есть при этом же нужно по горячим следам, если, допустим, попытаться раскрыть, да, вот это преступление, то нужно со стороны полицейских это все делать по горячим следам, чем быстрее жертва расскажет, тем быстрее могут найти виновного, да, но это вот, ну, серьезный шаг нужно сделать, чтобы прямо сейчас, прямо сразу пойти к чужим людям, да, и в подробностях, плюс там медицинское освидетельствование, в подробностях все это вот рассказывать, показывать, вспоминать.
Я бы здесь это отдал на волю каждого человека субъективно, потому что из того опыта, который я знаю, я слышал, что это похоже для жертв сексуального насилия порой на повторную травматизацию. Вот чтобы это все писать в деталях, сдать анализы, чтобы отвечать на вопросы. Причем вопросы порой такие скрупулезные, чтобы помочь выяснить и так далее. Иногда могут быть сомнения. в том, что говорит жертва, и это будет осложнять. Поэтому здесь это вопрос каждого человека. Я не возьму здесь сказать, вот прям нужно идти и это делать или не нужно идти. Здесь я бы сказал смотреть, так как все-таки как психолог, смотреть на свое внутреннее состояние. Если есть желание идти и делать, тогда заручиться поддержкой и помощью. Может быть, предварительно сходить к психологу или взять с собой кого-то, кто сможет поддержать, но не вовлечься сам в эти переживания, чтобы не ухудшить. Или как-то подготовиться к этому. В общем, подумать вот таким образом об этом.
Ну, еще, наверное, из страхов, которые могут потом преследовать человека, жертву насилия, это, ну, в принципе, вообще переживание за свою безопасность, да, когда ты будешь бояться вообще там выходить из дома по вечерам и так далее, куда-то перемещаться, передвигаться, да, или ходить там в бары или вообще знакомиться с людьми, ну, как бы потому что это с тобой произошло, а уж решиться на новые отношения и на близость, да, на это вообще сложно, да, потому что даже мысль о том, что снова можно испытывать сексуальное желание, заниматься сексом, для жертв насилия ну, слишком такая неподъемная, особенно в самом начале, а потом это по-разному может развиться, и потом этот человек может оказаться просто недоступным. Вот. Как здесь.
Да, развивается или как появляется чувство небезопасности вообще, не только там про вечернее время, не только про бар, не только про знакомство, у человека вообще постоянно может появиться вот это фоновое ощущение, что фоновой тревоги, что я постоянно не в безопасности, может что-то произойти, может кто-то войти в мою квартиру, даже если она закрыта, может быть кто-то ворваться, или я буду куда-то идти, и как-то на меня нападут даже утром или днем. И вот с этим ощущением тоже важно работать, потому что оно будет сильно влиять на жизнь. Оно будет фонить, продолжать, и вот эта тревога, она будет давать о себе знать. И говоря про новые контакты, здесь тоже может быть очень сложно, чтобы выстроить близость, потому что сексуальное насилие очень сильно влияет на ощущение близости человека. Действительно, с кем-то построить в дальнейшем крепкие и близкие отношения, возродить доверие, может быть непросто в такой ситуации. И то, что ты говоришь про вот какое-то отвержение сексуальной сферы, это тоже, естественно, может быть. Человек может начать ощущать себя асексуальным, что ему эта тема неинтересна, не нужна, не важна. Испытывать дискомфорт физический, эмоциональный при прикосновениях, при сексуальном контакте. Это может быть даже на уровне физиологии. Человек может просто начать болеть физиологически, вот половые органы могут начать давать о себе знать и так далее. Психика будет здесь, как сказать, как в любой другой ситуации, психика будет пытаться избежать того, чего мы так боимся, любыми способами. И тело будет подстраиваться под это и максимально пытаться делать так, чтобы этого не произошло, чтобы, может быть, никакого сексуального контакта не было и так далее, и так далее. Поэтому вот это правда может все происходить.
Есть еще одна стратегия, наверное, поведения жертв насилия – это просто отложить, ну, вообще забыть. Ну, то есть никому не говорить, буквально, да, на следующий день выйти, как ни в чем не бывало, там, скажем, на работу даже, не брать какие-то дни, чтобы восстановиться, да, а просто с всеми силами делать вид, что ничего не случилось, жизнь идет по старой колее. Это вредно для жертв? Так не стоит сделать?
Ну, безусловно, любые эмоциональные переживания не рекомендовано вот прям заталкивать куда-то, а сильные, эмоциональные, травмирующие, тем более. Здесь я бы сказал, что, наверное, чтобы нам больше понять, важно еще увидеть, что в этом процессе вообще, после, в момент сексуальности или после, человек переживает некий там, ряд чувств или некие этапы, которые могут быть разными, и первым может, безусловно, быть шок. Вот опять же про оцепенение, когда мы говорим, человек может просто впасть в это состояние, оно может длиться там до нескольких часов. и почему там человек может сразу не обращаться в полицию и так далее. У человека шок, психика, вот находится в состоянии оцепенения. Все, человек оцепенел, ему нужно оттуда как-то выйти. Здесь тоже его трясти, оттуда выбивать не стоит, как при любом шоке. Нужно позаботиться, там как-то дать, может быть, теплое одеяло накинуть, дать теплую воду или горячий чай, поговорить и так далее, так далее. Дать время, чтобы человек вышел из этого состояния. То, что я говорил, может быть, продолжаться вот это ощущение диссоциации, продолжится дальше в жизни, что вот это не мое, не со мной, что-то я не понимаю, что случилось, это что-то было, мне привиделось и так далее. Это тоже может продолжиться. И человек может быть в полной уверенности продолжить в этом быть. Ну вот, может быть, потом придет понимание, о чем вот ты говоришь, что да, это произошло, но я мне так сложно справляться с тем, что было, еще это вновь выносить, вновь проживать, что-то с этим делать. И вообще у нас, я сталкиваюсь с тем, что достаточно распространенный механизм – это просто забыть, сделать вид, что этого не было. Но я каждый раз стараюсь повторять о том, что если это, в этом есть какие-то эмоции, если психика что-то закапсулировала там, то оно будет давать о себе знать. И как бы мы ни старались забыть и сделать вид, что его нет, даже если мы забудем, в наших действиях, в наших реакциях, в нашем мировоззрении это продолжит жить, оно начнет проявляться. И в какой-то момент может даже возникнуть непонимание, почему я поступаю так или иначе, почему я реагирую так или иначе. А на самом деле это все от того, что это там закапсулировалось. И такими, наверное, особо сложными или там, тяжелыми этапами в этом всем, как это может проявляться, это могут быть депрессия постоянная, что вот этот фон остался, как бы ситуацию мы задвинули, но человек все равно продолжает это проживать, ощущать суицидальные мысли. И то, о чем мы говорили, что психосоматика начнет давать, ну, как бы начнет реагировать, тело начнет давать знать, что вот там что-то происходило, что-то было.
Вот Ольга пишет, что в полицию надо идти, зло должно быть наказано, и сама же потом спрашивает, что стоит ли настаивать близким, да, если чтобы жертва обратилась в полицию. Ну, она поняла, что она пишет, что дознание очень болезненно, но считает, что вот надо идти, и если жертва не хочет, как человек, который рядом находится, стоит ли настаивать?
Я бы сказал по поводу слова «настаивать». Настаивать точно не нужно. Я бы предложил поговорить и услышать человека, что он хочет в данной ситуации, потому что это вопрос о нем, чтобы ему стало лучше. Я думаю, вопрос наказанности – это важный вопрос, но здесь на первое место все-таки выходит вопрос того, чтобы теперь человека восстановить. Потому что, чтобы он мог дальше жить и радоваться жизни и быть здоровым. И здесь поговорить с этим человеком, чего он хочет, чего он боится, почему не хочет, может быть, идти и так далее. И я бы здесь не настаивал, не говорил о том, что нет, нужно, нет, давай его накажем и так далее.
Еще одна сложная тема. О том, что если это годы спустя вспоминается, и насильник является членом семьи или близким, ну, каким-то другом и так далее, и все еще, ну, так скажем, живет и вращается в кругах семейных или знакомых, да, и если это было там в юности у девочки в подростковом возрасте насилие или даже в детском, потом все это вспоминая, да, прорабатывая с психологом, она вот понимает, что с ней произошло, а вот этот человек вот все еще там, в этих сферах вращается, в этом окружении есть. То есть, что бы ты сказал, можно ли с ним говорить, и нужно ли это, или как, вот это вот давнее преступление, давнее насилие, если уже как взрослый человек поняла, что со мной случилось, то и насильник здесь, ну, то есть, вот он, я могу к нему обратиться, да, нужно ли это делать, стоит ли это делать?
По ситуации вот такого семейного сексуального насилия или инцеста, они, к сожалению, совсем не редки, как бы хотелось. Они происходят. И здесь вот тот вопрос, на который ты хочешь ответ, я бы здесь говорил, что в работе с психологом наступает тот этап или та стадия, которая называется нарушить молчание, или там тоже есть стадия как-то по поводу того, что совершить возмездие, и она должна будет происходить в свою очередь, в свое время. То есть работа с темой сексуального насилия, как я сказал, она очень неспешная, она очень бережная, и она должна сопровождаться наполнением ресурсами человека, чтобы у него были ресурсы справляться с этим переживанием, справляться с этой ситуацией, переживать себя и так далее, и так далее. И только когда у человека этих ресурсов будет достаточно, тогда он может нарушить это молчание и начать говорить. Потому что пока это какая-то такая обстановка секретности, пока об этом никто не знает, человек продолжает находиться вот в этой ситуации, что как-то я скрываю от других. И только когда у него будет достаточно ресурсов, он может сказать, и он тогда может сам выбрать. Зачастую, в большей мере жертвы сексуального насилия выбирают говорить об этом со своими близкими, в том числе с насильниками. Но здесь очень важно вот соблюсти очередность, не направить или не поспешить раньше времени говорить, потому что, опять же, насильник может отрицать, насильник может говорить, этого не было, или тебе показалось, это было не так, и так далее, и так далее. У человека должно быть уже достаточно сформирована внутренняя опора, внутренние ресурсы, которые его этим как-то не разрушат. И человек сможет говорить, сможет выражать, и опять же выражать тем способом, который для него будет подходящий, чтобы и о себе позаботиться. Поэтому это вот та часть, которую лучше делать уже в процессе.
А через какое время, в принципе, человек готов, например, к новым отношениям жертва насилия, или через какое время возвращается контакт со своим телом? Вот сколько примерно? Это по-разному для каждого человека индивидуально, или есть какой-то средний, скажем, срок
работы? Это очень субъективно, да. Нету каких-то общих моментов. Во-первых, контакт с телом может вообще не вернуться. Если человек как-то вот задвинул это, было, все, как бы живем дальше. Может быть, так контакт и остаться нарушенным, может продолжиться восприятие своего тела в негативном контексте, как не своего, перестать заботиться о нем или как-то вот быть недовольным, что оно вот теперь такое и так далее. И могут разные проявления быть, о чем я говорил, что это очень у каждого индивидуально, и все будет зависеть от силы травмирующей ситуации, обстоятельств самого события, внутренних ресурсов человека и так далее, и так далее. Единственное, я бы здесь не говорил о том, что вот проскочим это за неделю или там за месяц, все равно психике, чтобы переживать это все, чтобы ассимилировать это все, чтобы как-то справляться, нужно время. И поэтому оно понадобится, оно пригодится, и здесь лучше не спешить, а идти, вот ориентируясь на себя, когда я уже буду там готова или готов вновь строить близкие отношения или переживать близость и так далее.
Наверное, в том, чтобы идти к психологу, вот я подумала, есть такая важная часть, что специалист, он на стороне жертвы находится, то есть в том плане, что как она подает эту историю, да, как она об этом рассказывает, вот это правда, вот это истина, да, то есть про то, что мы говорили, да, там не совсем убедительно сказала нет, да, или села вот там в эту машину странную, да, то есть здесь, наверное, психолог тот человек, который на твоей стороне, то есть он считает эту историю правдой, которую ты рассказываешь, да, и на твоей стороне в том смысле, что не осуждает твои действия, он не выносит им никакого вердикта.
Да, безусловно, здесь у психолога нет задачи прояснить какую-то объективную обстановку или вывести кого-то на чистую воду, или действительно увидеть, а вот что было на самом деле, а не то, что я воспринял или восприняла. Психолог работает с теми переживаниями, которые есть у клиента. В данном случае, вот если это жертва сексуального насилия приходит. И задача психолога – помочь справиться с этими переживаниями. А чувства наши переживания могут быть разными совершенно. И могут быть несоразмерны обстоятельствам, обстановке. Это тоже что-то про нас, что-то в тот момент с нами было, или какой-то опыт у нас был другой, предварительный, что мы вот так это восприняли. И здесь работа психолога – помочь справиться, помочь как наладить заново жизнь, потому что какие-то моменты или в каких-то ситуациях, правда, придется налаживать жизнь заново. Придется выстраивать теперь свою жизнь с учетом того опыта, который был, и так далее. Поэтому психолог нацелен на это и на работу вот с этим, а не на то, чтобы там выяснить, как, может быть, ты была неправа или ты был неправ. Этого такого не должно быть.
Если ответить на вопрос, который мы в самом начале нашей темы задаем, как жить после сексуального насилия, то вот действительно как?
Я бы сказал прежде всего, что жизнь, и счастливая жизнь, и здоровая жизнь, она возможна. Это событие не должно поставить крест на будущем человека. К сожалению, это ужасное, это травматичное, тяжелое событие, которое происходит. И вот то, о чем мы говорили, когда человек подвергается этому действию, зачастую он не виноват. Это не его ответственность, не его вина, то, что с ним произошло. Важно об этом помнить, но необходимо будет приложить усилия, необходимо будет включиться самому или самой в то, чтобы эту жизнь начать выстраивать заново, чтобы в будущем жизнь также была или пробис также была радостной, приносила удовольствие, радость, несмотря на то, что произошло.
Да, и в этом процессе придется возвращаться к этим болезненным переживаниям и эмоциям, да, то есть нельзя будет от них закрыться, чтобы потом все-таки получить исцеление, нужно будет к ним вернуться, обсудить это.
Да, и обращаясь к ним, хорошим помощником может явиться специалист, психолог, который будет рядом, который будет поддерживающей фигурой, понимающей фигурой, который в работе предварительно поможет найти ресурсы, чтобы вообще в эту тему пойти. На практике я могу сказать, что когда проявляется тема сексуального насилия, я ни разу не видел, чтобы она проявлялась в первый же день, ну или на первую же сессию. Зачастую это через полгода работы только. Человек готов, по моей практике, начать говорить, что вот что-то такое произошло, либо там после 10 сессий. Поэтому здесь нет задачи прийти и сразу начать говорить, если что-то было у вас, можете просто начать идти рассказывать о своей жизни, о том, что сейчас тревожит и так далее, чтобы этот контакт с психологом появился, и чтобы потом было доверие, в котором можно рассказать такую важную и интимную часть.
У нас было несколько вопросов сложных, связанных с насилием над детьми. Вот здесь мы говорим там не о подростках, даже о детях. Вот эта тема очень сложная. Вот, ну, то есть тут спрашивают, на что обратить внимание, там, в терапии, что делать. И совсем немного остается времени. Может быть, эту тему мы поднимем в каких-то следующих эфирах, но если коротко.
Коротко, не знаю, как коротко. Из того, что могу сказать коротко, если ребенок совсем маленький, зачастую и не понимает, что происходит, зачастую он будет воспринимать реакцию взрослого. Если взрослый напуган, если взрослый реагирует, ребенок напугается и среагирует тоже. А если для ребенка он маленький, и это ничего не значит, он еще не понимает, что это, то это может и пройти вот таким непонимающим моментом. Это вот то, что я могу сказать коротко, поэтому важно как бы тоже по своей реакции смотреть, как я реагирую, как я вообще там, может быть, я в таком ахе сразу. И глаза у меня вот такие, что там любой человек поймет, что что-то очень страшное произошло. Угу. А вот действительно более подробно, я думаю, лучше это прям на всю тему раскрыть, рассказать.
Да, очень тема сложная, но мы постараемся сделать эфир на эту тему. Спасибо вам, уважаемая аудитория, за то, что подключились к этому сложному разговору. Мы вместе с вами смогли эту тему обсудить. Жень, спасибо тебе и до встречи в следующих эфирах.
Берегите себя и своих близких.
Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.